Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
В рождественской проповеди, прозвучавшей в прошлое воскресенье, была сформулирована та идея, что пока богопоклонение, основанное на простом признании божественности исторического Иисуса Христа евангельских текстов Господом и Богом, совершаемо человеком в невинности, то есть пока человек, поклоняясь историческому Иисусу Христу своего природного восприятия евангельских текстов, как своему Господу и Богу, в простоте следует за природностями наставлений Священного Писания и сражается со злами, как грехами против этого своего Господа и Бога, ангелы Господни присутствуют в этом его невинном исповедании и исполняют оное в его сознании божественной святостью по соответствиям буквальности слова, из которых оное в его сознании формируемо. И что более того, пока человек мыслит и воспринимает все вокруг себя по пространствам, временам и личностностям, а он так мыслит и воспринимает, пока для него наличие материальной вселенной с ее пространствами, временами, а также и личностностями, как его собственной, так и окружающих его, вне сознания, вне его сознания, есть несомненной и единственной реальностью восприятия, даже если из каких-либо научностей, в том числе прежде всего из научности латинского слова, он и ведает до определенной степени о том, что все это всего лишь видимости чувственного восприятия, то вот для этого человека такой способ восприятия и мышления о божественности Господа, то есть простой обрастение его исторического, и в его богопоклонении остается для него единственно возможным. Ибо он не может иначе воспринимать, как божественность в исторической личностности Иисуса Христа. Так вот, сегодня я хотел бы сосредоточиться на вопросе о том, чем собственно есть это самое мышление по личностному восприятии у человека природного, то есть человека, мыслящего исключительно по видимостям чувственного восприятия, а также, чем именно есть это личностное в подлинном порядке творения, если анализировать это на основании научности буквального смысла латинского слова. Итак, человек, мыслящий исключительно по чувственным восприятиям, или же у которого мышление, рождаемое из такого рода восприятий, не просветлено божественным наитием или же божественной процепцией, воспринимает себя как некое автономное сознание, обитающее в некоем природном теле, которое находится в реально существующих пространствах и временах материальных, наполненных разного рода другими телами, более или менее живыми. Часть этих тел он воспринимает совершенно подобными тому, в котором, как ему кажется, его же собственное сознание обитает. И ему представляется, что в этих телах обитают также совершенно автономное сознание, с которыми он через телесности пространства и времени взаимодействует в этой самой природной вселенной, состоящей из пространства, времени и материи, в реальности которых он абсолютно убежден. Как мы с вами не раз уже обсуждали это ранее, в проповедях и доктринальных занятиях, ангелы и другие духи имеют чувственное восприятие не только подобное человеческому, но и значительно его превосходящее. И в этом своем чувственном восприятии они воспринимают как бы окружающее их не менее, а даже более реально, нежели человек. Латинское слово говорит нам, отталкиваясь от чувственного опыта Эммануила Сведенборга, введенного Господом в мир духовный, что ангелов на небесах и духов в мире духов, и демонов в аду окружает доступные их чувственному восприятию предметности даже более реальные, нежели предметности, окружающие человека. Если вы помните, у нас не раз уже цитировалось это место в латинском слове, где было сказано, что в мире духовном все гораздо более реально, чем в мире природном. То есть вот ангел видит кусты, деревья, землю, траву, ангелов вокруг себя. И он их воспринимает точно так же, как мы воспринимаем друг друга здесь, и даже более реально, то есть более ощутимо. Вот нам кажется, что многие говорят, что вот когда читаешь латинское слово, насчет ангела это понятно. А вот на человека, когда им говоришь, что с человеком нет никакой разницы, ну, с окружающим его нет, ну, непонятно. Почему? Потому что об ангелах они думают абстрактно. А тут они вот конкретно пощупали, вот оно твердое, вот оно холодное, вот оно горячее, вот оно колется. Они не задумываются о том, что ангел все это воспринимает не только с такой же очевидностью, всю свою реальность, но и даже более реальное, более тонкое и чувственно, чем мы воспринимаем вот как люди то, что мы называем своей природной реальностью. И что нам кажется, что не вызывает удивления, что ангел понимает, что все это только видимости, лишь потому, что мы не в его шкуре. Потому что если бы мы вдруг получили его сенсорику, то мы были бы твердо убеждены, что там все именно вот реально. Вот скажем, как Магомед, который видал небеса и описал свой рай, который в его описании выглядит совершенно чувственным. Там ждут гурии, там прохладные ручьи, там все замечательно. Потому что он вошел в шкуру ангела, что называется, и мог все это чувственно. Поэтому у него даже сомнения не было, что вот все там существует так же, а то и может быть реальнее, чем все, что на земле. И он так это и описал. То есть чувственно ангел или же дух воспринимают точно такие же предметности и видят вокруг себя точно такие же тела, аналогичные их собственным, с духовными сознаниями, обитающими в этих телах. Но в отличие от современного чувственного человеческого сознания, сознание ангелов, духов и даже демонов, вспомните, на эту тему было у нас занятие, ведает по определенной перцепции, как мы с вами не раз это видели, уже продемонстрированным соответствующими цитатами из латинского слова, что все это не более чем видимости из чувственного восприятия. которые их чувственному восприятию представительствуются внутренне, которыми их чувственному восприятию представительствуются внутреннее духовное состояние сознания, вне которого в реальности ничего такого не существует. Вот даже демоны по своей адской перцепции знают, что вокруг них все одни сплошные видимости. Не только ангел. И точно так же люди не падшего человечества это знали. И только человек падшего человечества, которого нет этой перцепции, обречен мыслить предметно существующей вселенной вне его сознания. И дело здесь вовсе не в том, что как бы внешняя реальность духовная изменчива у ангелов, духов, демонов. Ибо она представительствует по соответствиям частности сознания вот именно этого духа или ангела. А в том, что как бы внешняя реальность человеческая или так называемая природная реальность гораздо более стабильна, ибо представительствует всю общность творения, которая присутствует в степени последней творения, а вернее в последней степени чувственного восприятия таким порядком, в котором все степени раздельные порядка творения предыдущие, представительствуемые в этой последней степени порядком степеней сплошных, более или менее внутренних. То есть не то, что перед ангелом его реальность как бы течет, изменились сознания, и изменились и пространство, и времена, а у человека изменение его личных состояний так не влияет на изменение того, что он воспринимает как реальность. Дело вовсе не в этом. Дело здесь именно в том, что сознание природное, лишенное после падения божественного просветления, дабы оное не обратилось бы в нем в перцепцию адскую, лишив его возможности преобразования и возрождения, так вот оное сознание судит исключительно по чувственностям внешним и анализирует их на основании научности своей внешней или же природной памяти, посредством которых в этом сознании и подтверждаемы все эти видимости чувственного восприятия. И через это подтверждение обращаемы в ложности мышления и осмысление. Так вот, не только ангелы, но даже демоны преисподней и свойственной всякому духу определенной перцепции, не только небесной, но даже и адской, все они ведают, что нет вокруг них никаких пространств и времен. Так же, как нет и никаких телесностей с заключенными в них автономными сознаниями. Точно так же, как и нет никакого их собственного, автономного по себе сознания. Но что все это лишь видимости восприятия, в которых представительствуются по соответствиям все частности индивидуального сознания, воспринимаемые, можно сказать, квантово, то есть определенного рода как бы неделимыми порциями, где эти самые неделимые порции и есть этими самыми как бы отдельными сознаниями, обитающими как бы в отдельных телах. Но что каждое такое сознание в теле, в том числе и их собственное сознание в теле, лишь представительствует определенного рода духовное состояние в его крайней форме, то есть в форме определенного кванта служения, которое и выглядит для чувственного восприятия как некая частная телесность в неких частных пространственностях и временностях. Вроде, скажем, как отдельный кадрик в киноленте. как об этом говорит нам латинское слово в книге «Божественная любовь и божественная премудрость», то, что по действию своему каждая из мельчайших степеней человека есть человек, не входит в мысль природную, как оно входит в духовную мысль. В духовной мысли человек не есть лицо, но есть действие. Ибо идея духовная лишена представления лица, как лишена представления материи, времени и пространства. Посему, когда ангел видит другого ангела в небе, то видит его как человека, но мыслит о нем как о действии. И даже ангел по лицу является соответственным действию, в котором он и любовь действия оживляет его лицо. По этим объяснениям можно видеть, что всякое доброе действие по форме есть человек. Итак, мы видим отсюда, в духовной мысли человек не есть лицо, но есть действие или же служение. В духовной мысли это значит в подлинном, истинном восприятии, то есть в действительности, на самом деле. При этом под действием здесь имеется в виду именно божественное, исходящее в творении, о котором в латинском слове говорится, что во всяком божественном действии есть первое, среднее и последнее, и первое шествует через среднее к последнему, и таким образом существует и пребывает, почему последнее и есть основание. Затем первое находится в среднем, и оно же посредством среднего в последнем. Таким образом, последнее есть и содержащим. А как последнее есть содержащее основание, то есть оно также и опора. Каждое конкретное действие или же служение и есть тем самым последним содержащим и основанием или же опорой, которая воспринимаема как некий квант личностного из интегральной суммы каковых квантов или же дифференциалов личностного, и складывается то, что воспринимаемо как личностность в целом. И как своя собственная личность, и как личность кого-то другого вне себя, или же ближнего в той или иной степени. Откуда и следует то утверждение латинского слова, что ближний – это не собственная личность, а что во всеобъемлющем смысле доброе есть ближний. Потому что человек есть ближний по качеству доброго, которое у него находится от Господа. Так как доброе есть ближний, то и любовь есть ближний, ибо все доброе принадлежит любви. Следовательно, каждый человек есть ближний согласно любви, которая в нем находится от Господа. По этой же причине и различение ближнего производится во внутреннем сознании именно по качеству любви, производящей это различие в данном конкретном личностном, которое лишь представительствуется по соответствиям в личностных дискриминационных формах, как об этом нам и говорит латинское слово в ниже следующем. Что любовь образует ближнего, и что каждый есть ближний согласно качеству его любви, ясно видно на тех, которые находятся в себя любви. Они признают ближними тех, которые их наиболее любят, то есть поскольку они им принадлежат. Их они обнимают, ласкают, благодетельствуют им и называют своими братьями. И так как они злы, то и называют их своими ближними преимущественно перед другими. И так как прочих же почитают за своих ближних лишь постольку, поскольку они их любят, и так согласно качеству и степени любви. Такие люди начало ближнего производят от самих себя, потому что любовь образует и определяет его. Те же, которые не любят себя больше других, каковы суть все принадлежащие Царствию Божию, производят начало ближнего от того, которого следует превыше всего любить, то есть от Господа. И ближним почитают каждого человека по качеству его любви к Господу и от Господа. То есть по качеству любви, воплощенной в его и в своей собственной личности, в единой взаимосвязи. В этом-то и заключается разница между восприятием личностного как своего собственного, как личностного, как своего собственного, так и в других, которые как бы вокруг у всякого духа, а также человека не падшего, и у человека падшего человечества. Первый тип восприятия заключается в осмыслении личности как инструментальности проявления конкретной любви посредством премудрости через определенное служение, где восприятие таких проявлений идет как через конкретный квант личностного или же личностное в конкретных временах и пространствах данного деяния или же проявления любви через премудрость в конкретной форме служения. Так и через интегральную сумму, как интегральную совокупность всех этих частных дифференциалов действований или же служений в их дифференциальных временностях и пространствах. Второй же тип восприятия заключается в абсолютизации внешних форм проявления этого самого действования, внешних чувственных форм, или же служения. То есть придание этим формам самим по себе некой абсолютности существования в их временностях и пространственностях, которые тогда воспринимаемы как некое реально существующее временное пространство, заключенное в них телесностью какой-либо автономной личностности, как своей собственной, так и у другого человека. То есть в этом теле служение видится как производное личностного, а не личностное как производное служение. Вот в чем заключается разница. В подлинном или же духовном осмыслении личностность, я и так далее, это, как уже говорено было выше, есть лишь способ восприятия представительствования всего комплекса служений в человеческом образе различной степени совершенства, в определенной раздельной степени восприятия. То есть, как наше собственное «я», так и «я», составляющих наш кажущийся, обретающийся в некоем мире как бы вне сознания, внешний круг чувственного восприятия есть лишь представительностями определенных частных внутренних состояний некоего общего сознания. Из каковой частности и происходит частность индивидуального творения. Эти самые представительные формы чувственного восприятия и есть, собственно, действованиями или же служением, из которых вся структурность этой как бы реальности вне частного сознания слагается. Или, если хотите, на языке науки паттернами чувственного восприятия внутренней голограммы сознания, которая в себе не несет ничего пространственного, временного и личностного. То есть в себе она нераздельна и непеременчива, но частности ее воспринимаются как раздельности и переменчивости, как некие раздельные и переменчивые личности, разделенные пространствами, и существующие, двигающиеся, перемещающиеся, действующие в неких изменяющихся временах. Поскольку латинское слово, с одной стороны, было написано изначально именно с ориентацией на человека, падшего человечества, мыслящего исключительно именно по видимостям или же даже ложностям чувственного восприятия, лишенного всякой перцепции или же просветления от Господа, то слово это довольно часто начинает свой разговор, именно ориентируясь на такую парадигму мышления у своего читателя. Но так как оно все же было написано прежде всего с целью послужить инструментом преобразования этого сознания своего читателя и привести это сознание постепенно, если и не к собственно духовному восприятию самому по себе, которое может быть свойственно лишь существенно возрожденному сознанию, но хотя бы к расформированию ложности этой парадигмы через научности своего смысла буквального, чтобы они в этом сознании стали бы лишь видимостями, осмысляемыми по этим научностям именно как видимости чувственного восприятия, а не как реально существующая предметность. Так вот, по этой причине латинское слово заключает в себе также и последовательные серии, возвышающие сознание постепенно из этой ложной парадигмы, отталкиваясь изначально от нее, но постепенно выводя сознание оттуда и приводящие его к подлинному рациональному пониманию того, как оно все есть на самом деле, то есть сериями, представительствующими по соответствиям в доступных рациональному восприятию формах, то, чем именно личностность есть с духовной или же внутренней степени восприятия. Через эти серии сознание у человека, даже нашего человечества, может постепенно рассеивать ложные парадигмы и формировать в себе парадигмы рационального восприятия, основанные на научностях оттуда, которые будут представительствовать по соответствиям в его рациональном восприятии и оттуда способствовать в осмыслении, то есть формировании индивидуального сознания в восходящей последовательности того базиса, который может затем послужить основой для последующего в нем Господнего просветления. Ибо для того, чтобы действительно или же на уровне внутреннего восприятия сознания увидеть, как оно все есть на самом деле, нужно, чтобы сознание обреталось бы исключительно в постижениях духовных, что совершенно невозможно без такого внутреннего просветления от Господа. Ибо лишь идея духовная лишена представления лица, как лишена представления материи, времени и пространства. Никакая идея природная, даже основанная на рациональностях латинского слова, этого не может быть лишена. А духовная идея приходит только наитием в божественном просветлении, когда есть создан соответствующий базис для этого. Пока же сознание обретается в идеях материального восприятия, то есть восприятия по представлениям лица, материи, времени и пространства, то для такого восприятия божественное слово, даже латинское слово, преимущество говорит именно в подобиях этого восприятия, главная цель которых – заставить это сознание изменить структуру внутренних духовных состояний через воздействие как бы противное порядку. Ибо, конечно же, нет наития низшей степени в высшую, или же природного в духовного. Но есть определенная видимость этого, которая структурно реализуется на уровне заповедей слова для как бы автономных личностей, в как бы раздельно существующих пространстве и времени, некоего как бы существующего материального мира – вне, как бы пребывающего, как бы вне сознания. Отсюда, в вышеприведенной цитате из латинского слова, «всякое доброе действие служения по форме есть человек». И поэтому, когда ангел видит другого ангела в небе, то видит его именно как человека, но мыслит о нем как о действии или же воплощенном служении. Но тут также, по аналогии, можно сказать, что всякое злое действие или же служение по форме есть нечеловеческий, чудовищный, разрушенный, извращенный, монстроподобный, представительно мертвый образ. В последней природной степени восприятия, куда все высшие раздельные степени наитствуют и представительствуемы степенями продолженными, более или менее внутренними, форма восприятия человеческого в сознании представительствуема в образе человеческом как комплекс всех представительствующих служений. Как в частном восприятии, в сознании своего собственного, так и представительного восприятия людей, как бы обретающихся вокруг, в как бы внешних, то есть пребывающих вне воспринимающего сознания пространстве и времени. Вот здесь, скажем, заключается разница, когда ангел видит окружающих его ангелов, то все они представительствуют какую-либо частность, свойственному общему сознанию этого ангельского сообщества. И ангел осмысляет себя как частность среди частностей, представительствующих некое общное. Он не мыслит о себе как об автономной личности и о своих, скажем так, окружающих его ангелах, как о других автономных личностей, а он постигает внутреннее единство, составляющее из них как бы единую телесность этого сообщества, но телесность в бесконечном разнообразии как бы раздельных форм. И тогда божественное доброе, проявляемое для него не через его собственное, а через как бы личностное другого ангела. То есть не он себе делает доброе, а другой ангел ему делает доброе. А он сам тоже не себе делает доброе, а делает доброе это другому ангелу. И он понимает, что так доброе умножается во внутреннем и воплощается через это умножение во множественное служение, которое направлено на кого-то другого. Вот в этом, собственно, смысл создания творения, когда Господь от вечности через творение получает возможность благодетельствовать кого-то другого. Хотя отлично известно и понятно, в том числе, естественно, ему самому, что никого другого не существует. Существует только Господь от вечности. Но именно через творение появляется возможность реализации и возникновения его природного. А что такое природное? Это природного служения. Это служение, направленное на кого-то другого. То есть вот именно через творение Господь может умножать радость в себе через формы благодетельствования кого-то другого. В букве латинского слова это две совершенно различные линии истолкования и постижения, которые, пребывая в одной и той же сплошной степени его смысла буквального, тем не менее между собой находятся в совершенно раздельной степени рационального восприятия. Чем и представительствуется то, что эти линии истолкования и постижения представительствуют собой по соответствиям в этой сплошной степени совершенно между собой раздельные уровни восприятия природного и духовного. Эти линии там не противоречат одна другой, а дополняют одна другую представительностями через соответствие в сплошной степени раздельными степенями более или менее внутренними. Линия видимости служит содержащим основанием и опорой более внутренней линии. Но между собой они пребывают именно в раздельных степенях восприятия, хотя внутренняя линия просветляет внешнюю линию восприятия, но просветляет именно в раздельных степенях мышления, пусть и протекающего в одной и той же плоскости рационального осмысления природного. И поэтому они ни в коем случае не должны быть смешиваемы между собой. Это исключительно важно усвоить. Особенно пока высшая линия осмысления еще только формируема в сознании человека рациональностями латинского слова. Ибо, с одной стороны, человек, мыслящий в парадигме по видимостям, и даже ложностям своего чувственного восприятия, имеет в букве божественного слова и даже в букве латинского слова вполне достаточно приспособленного там для его восприятия, для того, чтобы преобразовывать внешнее своей жизни по заповедям буквального смысла там и по представлениям о божественности Господа там, для его понимания приспособленным. А с другой стороны, человек, покусившийся на высшее понимание и смешавший в себе плоды осмысления того и другого, рискует совершенно разрушить для себя там ту низшую линию понимания божественности Господа, которая для него там была приспособлена путем смешение того, что должно быть содержимо в сознании в степенях только раздельных. То есть, образно говоря, может не прийти к высшей идее осознания божественного и погубить в себе вот только простое невинное осознание божественного, которое там специально было заложено для вот этих его состояний, отягощенных видимостями и даже ложностями восприятия. Но, с другой стороны, если человек хочет совершенствоваться в постижениях божественного слова и всего сказанного там, и стремится возвысить свое разумение и свое богопоклонение от оного проистекающее в свет небесный, если он стремится к этому в чистоте сердечной, то есть из любви к истинному исключительно ради истинного, а не ради мирского или своего собственного, то он должен со всей возможной предосторожностью все же попробовать преобразовывать сознание свое, искореняя оттуда ложности парадигмы чисто чувственного восприятия. Особенно же в отношении всего, что связано там с понятиями пространственности, времени и особенно личностности. Ибо, согласно латинскому слову, на небесах любить Господа не значит любить Его личность, но любить доброе, которое исходит от Него. А любить доброе значит хотеть и делать его по любви. Любить же ближнего не означает любить его личность, но любить истинное, исходящее от слова. А любить истинное значит хотеть его и жить по нем. Аминь.
Сергей, это надо сесть еще внимательно, что есть что. Я потерял линию.
Ниточку.
А?
Ниточку.
Ниточку потерял уже квантовости. Вот она тут как-то, на хорошее, может быть, слово как-то, что имеется в виду квантовости. Квантовость физики, наверное, одно, а то другое, или это одно и то же?
Ну, я тут привел определение.
Так, что такое квантовость. Да. Значит, во-первых, откуда это все? Это что? Из тайны небесной или из премудрости? Я там только учу.
Что?
Я... Вот это вот.
Нет, прям цитаты не было.
Да нет, было полно цитат.
Были.
Тогда они были.
Твое сочинение, да, твое сочинение, или ты где-то взял Талка, или его какой-то.
Нет, это все отталкивается от цитат латинского слова.
А это все ты. Это...
Может быть, оно отталкивается от цитат, также прозвучавших в предыдущих доктринальных,
да,
занятиях.
Да.
Потому что все нести в одно доктринальное занятие невозможно.
Значит, это 3-4 раза надо повторить, что конкретно. Значит,
ну и это не завершающее занятие, это только первое из цикла. Вот еще что я отмечаю. Это только я начинаю тему.
А, ты начинаешь целый цикл, да?
Да, да. Потому что на самом деле цикл вот этого личностного исключительно важен, очень серьезен и очень комплексен. Потому что, ну, проблема я, проблема эго в конечном счете, что там не говори.
Значит, проблема я.
Взаимосвязь личностного и служения.
Да, 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 да.
Слишком так они переплетены.
Личное, личина, идущая книза от природы, никак не может служить. Она мы может играть этом, роль.
Не об этом личностном говорим.
А каком?
Личностная – это форма проявления служения. Вот там вот этой цитате, что один ангел видит другого как личность, человека, но воспринимает его как служение. Вот мы видим друг друга, я тебя вижу как Толика, его вижу как Сергея, ты меня видишь как Саша. Но это все несущественно, только формы проявления безличностных служений, принадлежащих, вернее, служений, в которых находится единственная личностность, личностность Господа. Вот тут нет этой цитаты, я не успел ее вставить, я ее вставил в том цикле, что всякое доброе, истинное, исходя от Господа, оно исходит в человеческой форме. Но... И проявляется, мы его воспринимаем как некую личность. Вот, когда доброе Господа проявляется в тебе, вот, в Сергее, во мне, это все воспринимается как твое доброе. Вот Толик сделал доброе, Сергей сделал доброе, там, Оля сделала доброе, Сашка сделала доброе. Но это все ерунда. Это Господне проявляемое через нашу личностность, и все это доброе в этом личностном принадлежит Господу, а там нет ничего нашего, и нашего вообще нет в принципе, это только видимость по
соответствию. Как сделать этот прыжок от своего вот от своего Анатолия Федоровича брызнуть вот это вот, вот это коллективное я какое-то, такое.
Ну вот я об этом говорю, что этот прыжок совершается через расформирование ложности восприятия.
Да, все это так.
И получение просветления, потому что если нет просветления, то можно все это 10 раз перебрать, пройти,
где
вернуться.
Это все. Значит, насколько я знаю, Дон Хуан это то же самое делал. Но у него это была магическая практика.
Правильно. Так этим занимаются все. То есть подозрение о том, что личностность это ложная, присутствует во многих системах, и в светлых, и
да,
в темных.
Да, да, да.
Там, где нет, эта религия превращается просто в мертвый культ.
Да, да.
Где это и в христианстве ранее присутствовало, и в среднем, и так далее. Но вопрос в том, как выявить. Тут понимаешь, о чем вопрос? Если чересчур увлечься
чем?
Таким выявлением, то можно потерять все. Вот знаешь, сколько людей закончило там в сумасшедшем доме, которые занимались таким
родом вещами? Я не об этом говорю.
Нет, я говорю именно об этом.
Я говорю о двух компаниях.
А, и тут еще лежит другой вопрос, очень важный, который я подчеркнул. Личностность Господа Иисуса Христа. Потому что, когда мы говорим о Боге от вечности,
великий
мы знаем...
Великий человек.
А?
А великий человек небес.
О, не только. Тут много аспектов этой вот и рождественская проповедь. Это все, вот знаешь, человек хочет поклоняться личностному Богу. Вот Иисус Христос воплотился в личностного Бога евангельского.
Да.
Вот мы поклоняемся Ему, как Иисусу Христу.
Да.
Но, как показывает рождественская проповедь, не все так просто. Да, в первом приближении это все право, истина. Вернее, правда, представительствующая по соответствию. Но это не истина абсолютная. Но человеку, пока он борется, преобразуется и так далее, этого хватает. Ему больше это вот как, например, когда человек молится иконе. Он молится иконе, но имеет в виду того, кто на ней изображен.
Ну.
А если он этого забывает, то он начинает молиться иконе как идол. Вот у нас есть Казанская Божья Матерь, а у вас там еще какая-то, и наша лучше вашей. Это пока человек понимает, что Божья Матерь одна, а икона это просто различные изображения. То он молится иконе, а на самом деле молится тому, кто на ней изображен. А когда не понимает, он начинает молиться доске.
На проповедях,
как магическому артефакту.
На проповедях те священники и сектанты, и католики, и православные, Папа Римский и Патриарх говорят это же самое. Вот сделать этот скачок, изъян, сказать, мы, ну, надо быть...
Мы это тоже не то. Мы это тоже не то.
А
в том-то и дело. Потому что мы подразумевает некое общество, состоящее из я.
Да, 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 да.
А вот скачок в том, что все это Господь, помнишь, в индийском, все есть атман, я есть брава, атман и так далее.
О, так.
Это все в том же направлении.
Как этот скачок сделать? Когда, пока ты не узнаешь, что ты что мы не просто вот здесь по горизонту, но еще по вертикали мы увидеть себя надо.
Это связано с определенными практиками анализа.
Это только с магическими практиками. Где эти магические? Да. Но эти пророки получали магические.
Но об этом я буду говорить дальше.
Ну да. Тогда да, проповедь великолепнейшая. Тут можно нарыть. Ну что я прочитаю? Работа лежат, висеть в воздухе, не туда, а сюда. Квантовость, да. Тогда если говорить, вопрос, где-то там было записано,
ну, может, я еще отплю.
Квантовая, ну что, весь мир это огромная голограмма. И в этой голограмме увидеть надо, что в этих волне, в этих пакетах волн, надо увидеть Бог. Что это есть Бог. Вот у меня извини, это не каждому, это не всякий. Без помощи Божьей нет.
Ну, даже сама идея, что мир голограмма, это ж вот этот дом, который работал.
А бьем.
Да, да. Это вообще на самом деле
для большинства даже физиков это недоступно. Но не потому, что они плохие физики, а потому, что они слишком хорошие материалисты.
Допустим, я ее прощу. А я могу его вытащить в интернет?
Да, можешь, конечно.
Она я тебе даже могу дать ее пощупать руками.
Ты напечатала, да?
Нет, я купил ее.
Да, это что? А ну тащи ее сюда.
Хорошо, тогда давайте уже поговорим. Да. Я предлагаю помолиться, на этом завершить занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Тут, наверное, проще всего надо начинать.